А четвертая мировая держава – это римская держава. Это очень сильное государство, которое сравнивалось с железом. Более могущественное государство, но не такое богатое, как прежнее. Значит, здесь это я коротко просто изложил суть этих откровений. Теперь и в Новом Завете мы еще имеем одну картину, где Господь апостолу Иоанну открыл, что будет или что было и что будет на мировой политической арене. Откровение, 13 глава, я буду читать первые 5 стихов. «И стоял я на песке морском, и видел выходящего из моря зверя 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, и эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонялись дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Здесь мы видим зверя, который выходит опять-таки из моря, опять сильная политическая держава. Здесь, значит, объединяется все то, что мы видели в других зверях. У зверя пасть, как у льва. Похож он и на медведя, ноги медвежьи. И похож он и в то же время на барса. И в то же время у него и 10 голов. Значит, все то, что видел Даниил в этих 4 зверях, оно объединено в этом одном звере. Значит, это другая политическая, сильная мировая держава, которая выйдет в последнее время. Она объединит в себе все то, что имели эти прочие державы. И вот в 17 главе мы читаем толкование или объяснение этого видения. Иоанну было непонятно. Господи, ну что это такое? Вот ты мне показал, что оно обозначает. Откровение, 17 глава, с 9 стиха по 13. «Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, ему будет... и недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й, и из числа 7 и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на 1 час. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою царю, зверю». Значит, здесь Господь объясняет Даниилу. Это 7 мировых держав, которые были одна за другим. Из этих мировых держав уже 5 были. 6-я теперь существует. Было Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия и Греция. 5. 6-я Римская империя существовала в то время. И вот из этих 7, из этих 6, после этих 6 будет еще одна, 7-я. Она недолго будет существовать. А потом эти все отдадут свою власть другому, 8-му. 8-й будет один из этих 7. Значит, будет 7 человеческих держав, а потом будет 8-я. И эти цари отдадут 8-му зверю, антихристу, свою власть. И он воцарится над всей землей. И вот мы видим то, что Господь показал Навуходоносору, и Даниилу, и Иоанну Богослову. Это одна и та же картина. Не картина, это различные откровения, но смысл этих откровений одно и то же. Почему же только там различные числа государств? У Иоанна мы говорим о 8, 7 и 8 будет, а здесь у Даниила 4 зверя, и у Навуходоносора 4 различных материала, и потом добавляется 5-я глина. Навуходоносор видит от себя, что будет дальше вперед. А Иоанну Господь говорит в 1 главе, 19 стихе, напиши, что было, что есть и что будет. Иоанн видит всю мировую историю. От начала и до конца. А Навуходоносор и Даниил видят, что будет от них дальше вперед. Что за ними было, Египет и Ассирия, об этом они не говорили или не писали. Мы теперь сделаем перерыв, споем гимн, а потом будем продолжать. А теперь мы рассмотрим на основании мировой истории, как исполнились эти пророчества, о которых говорил Даниил и апостол Иоанн. Точно то, что Господь им открывал, в дальнейшем подтвердила мировая история. Но Библия говорит нам не о всех царствах века сего. Библия говорит только о тех державах, которые имели какое-то взаимоотношение с израильским народом. О Индии, о Японии, или о Китае, или о других государствах. Библия нам вообще ничего не говорит. Библия говорит только о тех, которые были связаны с израильским народом. Они вошли на страницы Священного Писания. Это были соседние народы, народа израильского. Итак, первая мировая держава, о которой говорит Иоанн, что уже пали столько-то, это был Египет. О ней Навуходоносор не упоминал. Где-то за 2000 лет до рождения Иисуса Христа хамиты организовали эту державу. Если первая мировая держава, которая вообще когда-то была, или первое государство, это было государство Нимрода, но в то время не существовало израильского народа. Нимрод не имел никакого отношения к евреям, а вот египтяне имели отношение к евреям. На 430 лет народ израильский попал туда, в Египет, где он размножился из одной семьи в большой многочисленный народ. Это была очень богатая страна. В Бытие 13 глава 10 стих написано, что вся окрестность возле Иордана, где сейчас Мертвое море, в то время была как цветущий сад, как Египет. То есть Египет не было пустыней, как сегодня. Сегодня 95% Египта пустыня, а 5% плодородная земля, на котором живут 64 миллиона человек. Нету почти мало таких стран в мире, которые имеют так мало плодородной земли. И вот Египет в то время была весьма плодородной землей. Египтяне были хамиты, они были идолопоклонниками. Сегодня там живут арабы, это мусульмане, и живут христиане, копты, как их называют. В Египте была очень высокая культура, поэтому Господь свой народ туда и увел, чтобы они многому научились у египтян, и Моисей воспитывался в доме фараона. С Израилем у египтян после того, как народ израильский вышел из Египта, до времени Соломона не было никаких взаимоотношений. Потом Соломон взял себе в жены дочь египетского фараона, и с тех пор у них то были дружеские отношения, то враждебные отношения с израильским народом. Библия нам говорит о 13 фараонах, то есть в разные времена фараоны имели политические связи с народом израильским. И Даниил много говорит о князе или царе южном, это египетский царь или Птоломей. Но египтяне имели свою культуру, свою силу определенное время. И долго они воевали против Ассирии. В 605 году до Христа вавилоняне победили Египет. В 525 году персидский царь Камбуз покорил Египет. В 332 году Александр Македонский покорил Египет. В 31 году римляне победили Египет. Видите, как звери борются один против другого. Выходит все новый, более сильный, а первый потом погибает или терпит поражение. В 640 году после Христа арабы победили Египет. В 1517 году турки заняли Египет. После другие народы, а теперь Египет самостоятельная страна. Она не имеет большого значения и враг израильского народа. Они держали первые евреев в плену, и эти враждебные отношения остались на протяжении почти 4000 лет. Значит, это первая мировая держава, о которой говорит Библия, и Бог использовал эту державу для размножения и укрепления израильского народа. Потом, с 1750 года до Иисуса Христа, по 612 год до Христа, то есть на протяжении долгого времени, второй мировой державой является Ассирия. Библия часто упоминает имя Ассура, то есть сына Сима. Ассур был сын Сима. Если египтяне хамиты, то есть темные, то эти ассирийцы являются семитами. Они произошли тоже от Сима и являются семитами, как и евреи, как и прочие арабы. Это была очень богатая страна с высокой культурой. Народ был гордый, жестокий, идолопоклонниками были они. Столица была Ниневия, очень большой город. 3 дня пути, а дневной путь считается 30 километров. То есть поперечный периметр, диаметр города где-то был 90 километров. То есть представим себе, какой это был большой город. И народ был очень надменный и гордый. Пророк Наум говорит о Ниневии и ее жителях в 3 главе в 1 стихе. горе городу кровей. Весь он полон обмана и убийства, не прекращаются в нем грабительства. И в 16 стихе 3 главы говорит пророк: «Купцов у тебя боль стала более, нежели звезд на небе, но эта саранча рассеется и улетит». То есть эта сильная держава, она тоже когда-то падет. Здесь проповедовал пророк Иона, и Ниневии было на 200 лет продолжено существование, но они не смирились и в дальнейшем, а только тогда после проповеди Ионы, и впоследствии Господь этот народ уничтожил. Это государство распалось. Пророки Наум, Аввакум, Сафония, они пророчествовали против Ниневии и против Ассирии. Ассирия всегда враждовала против израильского народа, а в 722 году до Иисуса Христа они увели в плен 10 колен Израилевых, и эти племена больше не вернулись. Но вот прошло время этого царства, появляется другой зверь. В 625 году до Христа халдеи, то есть вавилоняне, покорили Ассирию. В 612 году они заняли город Ниневию, и после 1138 лет Ассирия потеряла свое значение, и Вавилон полностью занял ихнюю страну. Где-то, значит, несколько сот лет тому, 200 лет тому назад нашли развалины этого великого города, города Ниневии. Сегодня эта страна, часть этой страны, это Сирия. И Сирия является большим врагом израильского народа, начиная с того древнего времени. И вот теперь мы приближаемся к тому времени, о котором говорил Навуходоносор, или видел Навуходоносор и Даниил. Это третья мировая держава, Вавилон, или смешание. Вавилон, то есть врата Бога или врата богов. Это древнейший город на земле, читаемый в Бытие, 10 главе, 10 стих. Вавилоняне тоже были семитами. Как и ассирийцы, как и евреи и арабы, они происходят от Сима. Но они были идолопоклонниками. Авраам же вышел из Вавилона, но они служили тогда другим языческим богам. В 625 году до Христа Навуходоносор основал свою сильную державу, и в то время он был самым сильным мировым правителем. Это золотая голова, лев с орлиными крыльями. На гербе у этого Навуходоносора был лев с орлиными крыльями. Это значит, Даниил знал это. И Навуходоносор знал это, у него герб такой был, но в видении Господь ему именно показывает, этому Даниилу, льва с орлиными крыльями. И возле дворцов у этих богатых царей везде было много львов. Это была любимая статуя этих вавилонян, потому что лев такой сильный, и эти львы обычно были с орлиными крыльями. Город Вавилон был очень роскошным городом. Где-то у него было 40 километров квадрат, с каждой стороны по 40 километров, по 30 ворот с каждой стороны, 120 медных ворот, 250 крепостных башен. Стены были очень высокие, от 60 до 100 метров. Вверху они были до 25 метров шириной и уходили вверх. 18 метров была ширина стен вверху. Вавилон считался незанимаемым городом. Его нельзя было взять штурмом. Но когда пришло время, Господь снимает и постановляет царей, тогда медоперсы заняли этот город. То есть через обводной канал они отвели воду реки Ефрата, перерезали железную решетку, где проходила вода, зашли ночью в город, когда Валтасар, значит, праздновал и взял сосуды из дома Иерусалимского, из храма, и пил из них, прославляя своих богов. И тогда в эту ночь персы убрали охрану с одной крепостных ворот, и армия вошла в город, и в ту ночь Вавилон пал. Вавилон должен был пасть, об этом сказали уже заранее пророки в Ветхом Завете. Пророк Иеремия в 51 главе говорит в 11 стихе следующие слова: «Острите стрелы, наполняйте колчаны, Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отомщение Господа, отомщение за храм его». А когда Неемия писал эти слова, храм еще не был разрушен. Еще должно пройти вавилонское пленение, еще должно подняться медоперсидское царство, а уже заранее Господь говорит через пророка, что этот город должен пасть. Исаия 200 с лишним лет заранее уже говорил, что это сделает Кир. И, значит, через Кира будет разрушен Вавилон. Даниил, если это было при жизни Даниила, если Иеремия об этом говорил наперед, то Исаия уже знал, как будет имя полководца, который это должен сделать. И Вавилон никогда не будет больше восстановлен. Об этом писал пророк Исаия где-то около 300 лет до того, как Вавилон был занят медоперсами. Исаия 13 глава, с 19 стиха по 22. «И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будет обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать, шакалы будут выть в чертогах, и гиены в увеселительных домах». Вавилон в первом веке до Христа был полностью разрушен, теперь он раскопан, но никто там не живет. Так, как пророки здесь говорили, так оно и исполнилось. И такой могучий, неприступный город, он был в одну ночь взят и впоследствии полностью разрушен, и люди его больше не восстанавливают. Вавилон является в Библии оплотом зла. И сегодня Вавилон, частью этого государства является Ирак, один из самых злейших врагов народа израильского. Египет, Сирия, Ирак, со всех сторон, одна страна за другой, сохранила на протяжении тысячелетий эту вражду к израильскому народу. В этом Вавилоне был народ израильский на протяжении 70 лет в плену. С падением Вавилона навсегда пало мировое господство хамитов, то есть египтян, и семитов, ассирийцев и вавилонян. И после них никогда другие народы, кроме белых, не имели больше мирового господства. То есть после падения Вавилона яфетиты, индогерманцы, получают мировое господство, индогерманцы или арийцы, как их еще называют. Кто же теперь покорил эту мировую державу? Приходит на смену другой зверь, приходит медведь, у которого три особо сильных зуба, которому сказано «встань и ешь много мяса». Приходит медная грудь с двумя руками, то есть не медная грудь, серебряная грудь с двумя руками. Это Медоперсия. В 538 году до рождения Христа Кир основал свое государство. Этот Кир является единственным полководцем, имя которого предсказано в Библии за 200 лет до его рождения. Библия не говорит об иностранных или чужеземных полководцах, но этого единственного полководца другой страны Библия называет по его имени за где-то 200 лет уже заранее, что именно Кир разрушит Вавилон и отпустит народ израильский домой, и этот Кир даст повеление строить храм. Он так и сделал, как говорили пророки Исаия и Иеремия. Медоперсия – это серебряная грудь, это медведь. И гербом этих медоперсов, то есть был медведь, так как Господь открыл это Навуходоносору. Это союз из двух народов, то есть две руки. Три клыки – это три особых сильных крепости. Сузы – это столица персов, Экбатана – столица медов и Вавилон – столица халдеев. Медоперсия – это овен или баран из Даниила 8 главы. И на гербе некоторые имели свои барана, другие имели медведя. Государство это объединяло 127 стран. Египет – маленькая держава, Ассирия – больше, Вавилон – еще больше, а Медоперсия уже 127 стран займет. Каждое государство больше. Мы видим, стремление идет к всемирному государству, о чем мы сегодня часто слышим. Это цель человека – вернуться туда, куда, где они были во время Вавилона. Чтобы у всех людей была одна речь, чтобы не было границ, что люди могли бы делать, свободно жить, кто что хотел. Это были до того богатые цари. На обед к этим медоперсидским царям приходило обычно до 15 тысяч человек. Представим себе, на 15 тысяч человек приготовить обед. Люди были очень роскошные. Но для евреев эти цари сделали много. Они отпустили народ, они повелели строить храм, Кир это делал, Даниил подтвердил это повеление. После Артаксеркс в одни Есфирии и Мардахея защитили этот народ. Но пришло и конец этому мировому государству. Приближается другой зверь, барс с четырьмя крыльями и с четырьмя головами. В 330 году Александр Македонский победил персов. То есть барс побеждает медведя. В 330 году до рождения Иисуса Христа, значит, с 330 года до рождения Иисуса Христа Персия находится под властями многих народов. И с 1499 года это государство Иран, самый злейший враг израильского народа. Мы видим, что та мировая политика или та политика на Ближнем Востоке, которая сегодня волнует всех политиков мира, имеет свои корни в далеком прошлом. И смысл везде один и тот же. Борьба царств мира сего против царства Божьего, против израильского народа. И вот на смену этой четвертой мировой державе приходит пятая мировая держава. В 336 году сын Филиппа Македонского Александр стал царем в Македонии. Он был до того бесстрашным юношей, что ему отец говорит: «Сын, Македония для тебя слишком маленькая, ищи себе другое царство, где хочешь». И в 323 году, нет, в 332 году он покорил Египет, а через два года он победил персов. Его армия была в 20 раз меньше персидской армии. То есть на каждого грека приходило 20 персов, и греки победили. Когда приближается время, что Бог хочет сместить какое-то царство, то никакая мировая сила, никакая политическая или военная сила не могут противодействовать тогда Богу. И он дошел до Индии. Он сделал своей столицей город Вавилон. Греция – это медный живот. Это одно целое, не две руки, две ноги после пошли. А Греция это одно. И герб Александра Македонского был леопард с крыльями. И вся армия была одета в медные доспехи, то есть шлемы, щиты, ланиты, их доспехи все, латы, они были из меди сделаны, медный живот. И вот это когда Александр сам умер, не имея детей, его царство распалось на четыре другие государства, но он сделал очень многое и для израильского народа, и для царства Божьего. Во-первых, он не разрушил Иерусалим, как это делали другие цари. Египет 83 раза нападал на Израиль через Газу. Поэтому евреи не хотели отдавать эту территорию. Это было место, через которое египтяне всегда вторгались в Египет. Сколько раз ассирийцы приходили войной, сколько раз медоперсы или вавилоняне, римляне, но греки Иерусалим не завоевывали. Когда Александр Македонский приближался к Иерусалиму, он видел ночью сон. Он видел старого человека с длинной белой бородой, с белым седым волосом, который с пламенной речью обращался к нему на непонятном языке. И когда он подошел к Иерусалиму, то вышел навстречу первосвященник израильского народа. Он был в своей одежде, в форме первосвященника, и с пламенной речью обратился к этому царю, прося пощады своему городу. И случилось неожиданное. Царь сошел со своего коня и поклонился этому старцу. Он узнал в нем того человека, которого видел во сне. И он посчитал, что это вестник Божий, и оставил Иерусалим, ушел в Египет, занял Египет и вернулся, и обошел Иерусалим. Но за 13 лет, которые царствовал Александр Македонский, греческий язык и греческая культура внедрилась в его огромную страну. От сегодняшней Югославии и до Индии. Всю эту территорию и весь Северный Египет он занял, Северную Африку. И египетский, то есть греческий язык стал государственным языком всего этого народа, всего этой страны. Раньше этого не было. Каждый народ говорил на своем языке. И персидские цари писали письма на языке каждого народа к ним, когда они давали повеление этим князьям и сатрапам. Вот это Господу надо было для будущего. Когда придут апостолы и начнут проповедовать Царство Божие, то надо будет, чтобы этих людей понимали без переводчиков. Для этого нужен был один общий язык, как в большой бывшем Советском Союзе люди везде понимали по-русски, так здесь, в большой этой греческой империи, люди везде понимали греческий язык. И это положило и основание к тому, что эти же евреи перевели Ветхий Завет, Септуагинту, на греческий язык, и после евреи в рассеянии везде могли читать вот этот Ветхий Завет на языке, который был понятен всем людям. И многие еллины, то есть греки, которые приходили к евреям в синагоги, могли понимать, когда им читали священное писание израильского народа. И в этом великая заслуга этого Александра Великого. За короткое время он сделал много. И вот после 20-летней борьбы его государство распалось на четыре головы у леопарда или у барса, четыре крылья, то есть из одного получилось четыре. Сирийско-Вавилонское государство Силикия, это сегодняшняя Сирия, египетское государство Птолемея, это сегодняшний Египет, македонское государство, это сегодняшняя Греция, и фракийское государство и Вифиния, это сегодняшняя Турция и Югославия. Так оно распалось на четыре государства. И все они потом вошли в состав Великой Римской империи. Так кончилась пятая мировая держава или третий зверь. И вот теперь выходит зверь страшный, с железными зубами, с когтями. Это Великая Римская империя. Если греки были одеты и имели доспехи из меди, то римские воины имели все железное. И ихний герб был двуглавый орел, так же, как сегодня и Германия имеет двуглавый орел. Об этом в сильном народе говорил еще в ветхозаветнее время пророк Валаам. В книге «Чисел» мы читаем в 24 главе, в 23 и 25 стихе. «И произнес притчу сию и сказал, горе кто уцелеет, когда наведает сие Бог. Придут корабли от Китима и смирят Ассура, и смирят Евера, но и им гибель». То есть все будут покорены этими кораблями из Китима, римлянами. Все будут покорены, но и им будет гибель. Римляне не вечные. То есть мы удивляемся, как Господь и даже через такого языческого пророка, лжепророка, открывают будущее. Рим было вначале небольшое государство земледельцев. В 750 году до Христа Ромул основал город Рим. И вот римляне или романы, они были родственный народ с греками. Но они были очень жестокие и суровые полуварвары. Греки были более культурный народ, а римляне были более жестокие, не такие образованные люди. И за короткое время римляне стали сильным государством. Они покоряли один народ за другим. В 160 году до Христа Маковеи заключили союз с римлянами. Если Иезекия искал силы у Бога, помощи у Бога в борьбе против Ассирии, тогда эти Маковеи уже не имели столько доверия к Богу, они искали помощи у римлян. В 63 году эти римляне заняли город Иерусалим и на протяжении многих столетий его потом не оставляли. В 31 году они покорили и весь Египет, в 70 году они разрушили город Иерусалим и сожгли храм, об этом мы в другой раз еще больше будем говорить. Римская империя распалась сперва на две части, Византию и Рим, две ноги. И ноги у этого великого истукана были железные, и когти его были железные, и зубы. Рим – это железные ноги истукана, это страшный и ужасный зверь с 10 рогами, отличительный от всех остальных зверей. После приходили еще гуны, арабы, монголы, турки, но никто не был таким сильным, как римляне. И римская сила осталась теперь в Европе. И это объединенная Европа, это восстановленное римское государство. Для Царствия Божия Рим имел очень большое значение. Именно во времена Рима родился Иисус Христос. Такое большое государство от Гибралтара, сегодня Испания, и до самой Индии. Нигде не нужен был паспорт, нигде не надо было переходить границы. Кто часто ездит в Россию, он знает, с чем это связано. Везде знали один греческий язык, его римляне переняли, и для будущих апостолов, для Церкви Христовой нужно было это. Поэтому Господь это готовил. С одной стороны, сатана делает свое, он все больше и больше людей объединяет в борьбе против Бога, в борьбе против евреев, против христиан. А с другой стороны, Бог и через этих языческих царей подготовляет время для своего царства, для проповеди Евангелия. Но эти же римляне и распяли Иисуса Христа. То есть они были язычниками, и их цель тоже была борьба против Бога. И эти же римляне вели борьбу на протяжении многих веков, страшную борьбу против Церкви Христовой. Мы будем говорить еще и о том, что они сделали против израильского народа и против Церкви. Это история Средневековья, история католической Церкви, когда именем Бога воевали против детей Божьих. Но вот так уходит с мировой державы и Римская империя, которая распалась на две, а потом на многие части. Это пальцы истукана на его ноге. Это основные державы Европы в наше настоящее время. Седьмое государство или держава – это настоящее наше государство. И вот мы смотрим, это мировая, то есть всемирная власть яфетитов, белых, она сохранилась с того времени. Медоперсы, греки, римляне, и сегодня Европа и Америка, эти белые державы, они держат все в своей руке. В 1976 году Чжо Энлай, министр иностранных дел Китая, сказал, что белых в 12 раз меньше, чем цветных на Земле. Они держат в своей руке всю власть и все богатство нашей планеты. Давайте их вырежем, чтобы нам осталось их богатство. Но вот мы живем теперь в то время, когда нету такой сильной мировой одной державы, как было в то время, но когда идет подготовка, чтобы эти пальцы из тукана, которые из глины и из железа, объединить. Глину и железо нельзя крепко сварить между собой, нельзя сплавить. Это два самые различные элемента. Железо – это крепость Рима, и арабские государства – это хрупкость глины. И если все железо у белых, европейских и американских стран, то вся нефть в руках у арабов. И вот эти народы друг от друга в какой-то мере зависимы. Арабам нужна техника белых, но белым нужен бензин оттуда. Они связаны друг с другом, у них свои взаимоотношения. Но и мы живем в то время, когда вот эти 10 рогов зверя, этот зверь готовится к будущему, когда седьмая держава, она недолго долговечная, она будет короткое время, и они передадут свою власть будущему зверю, который еще должен прийти. А кто это? 25 марта в 1957 году в Риме было организовано Европейское общество, Европейская Гезельшафт. Из 6 государств Европы. Их цель была создать Европу или перестроить Европу в страну без границ для людей, товаров и услуг. И потом, уже немного позже, ее переименовали в Европейское сообщество наций. А теперь это Европейский Союз, Европейский Унион. Страны коммунистического блока в противовес этой Европе создали Совет экономической взаимопомощи, то есть ЦЭВ, для того, чтобы противостоять. 5 декабря 1978 года была создана новая валюта, которую называли ЭКЮ. ЭКЮ – это деньги, которые должны были иметь в то время все, или которым все приравнивали свои деньги. Но мы знаем, что это не конец. Начиная с нового года, Европа одна страна. И через 1-2 года мы будем иметь все общую валюту. Это евро. И сегодня мы часто слышим европейская полиция, европейский парламент, европейский конгресс, европейскую конституцию надо создавать. Европа должна стать одним сильным государством. Это бывший Рим. Это та же железная техника, это та же сила, это тоже богатство, это та же власть. И основные двигатели этой Европы были Аденауэр, Де Голль, Коль, Ширак, все католики. Немцы... Самая сильная промышленная страна этой Европы делает промышленность. Французы делают политику, итальянцы делают религию. Это основные движущие силы Европы. И не очень давно, это некоторые годы тому назад, масонская организация «Club of Rome» сделала предложение, чтобы весь мир был разделен на 10 промышленных регионов, 10 голов, 10 рогов зверя. Первая – это США и Канада. Вторая голова или регион Европа. Третья – Япония. Четвертая – Израиль, Южная Африка и Австралия. Пятая – страны экономической взаимопомощи, бывшие коммунистические страны Союза. Шестой – Латинская Америка. Седьмой – 24 страны Арабской Лиги. Восьмая – Китай и коммунистические страны Азии. Девятая – некоммунистические страны Азии и Тихого океана. И десятая – черные страны Африки. 10 голов, 10 рогов. И теперь идет борьба или политика к тому, чтобы все эти регионы объединить, а потом каждый регион будет иметь своего правителя, который свою власть должен отдать одному, будущему, которого сегодня сильно ищут. Нам надо во сохранение мира на земле для того, чтобы людям выжить, как говорят, все снова сегодня часто, нам нужно единое мировое государство. Нам нужен единый политик, нужен сильный человек, который смог бы объединить все государства, все народы, все религии мира, для того, чтобы был мир на земле. Потому что войны часто между народами, между государствами, из-за различных причин. А если будет одна страна, то воевать будет нет против кого. Вот эта Библия нам говорит о мировых державах. И то, что сегодня мы имеем, это железо и глина, смешанные вместе, но это союз непрочный, недолговечный, и он и не может долго существовать. Итак, мы еще раз подчеркнем и напомним, что Библия говорит о том, что Бог поставляет и снимает царей, Бог устанавливает государство, границы каждого государства, и Бог определяет продолжительность каждой мировой державы и продолжительность царствования каждого правителя. Сердце царя в руках у Бога, говорит Библия. Но и сам царь в его руке. Он снимает и он поставляет. И каждому царству дано определенное время. Время и срок ему отмерены. Но нам ведь все это не нужно. Нам-то Христос что-то другое сказал. В молитве «Отче наш» Матфея 6, 10 стих, он научил молиться учеников своих: «Да приидет царствие Твое». Это царство мира сего, и цель ихняя – грабить, уничтожать, угнетать людей, бороться друг против друга и бороться против Бога. Это цель всех государств. А наша цель, так как мы граждане неба, и наше жительство на небесах, и мы не чужие, и не пришельцы, а мы сограждане Богу и свои Ему, мы граждане небесного государства, у нас совершенно другая цель. Мы ожидаем другого царя. Цари мира сего идут и уходят. Но наш царь, он грядет. Придет время, когда он придет, и мы его ожидаем. А что будет с нами, когда он придет? Даниил дает на это ответ. Даниила, 7 глава, 18 стих. «Потом примут царство святые Всевышнего и будут владычествовать царством во веки и во веки веков». Потом, когда скатится с горы этот огромный камень, этот Иисус Христос, камень, который отвергнут был строителями, это Христос. И этот камень без усилия человеческих рук будет сторгнут сверху на землю. Не люди призовут Иисуса Христа. И они не смогут его удержать, как невозможно удержать громадный камень, катящийся с горы. И он уничтожит не в голову, не в голову ударит у стукана, и не он по ногам ударит. То есть ударит в наше настоящее время. И золото, и то есть Медоперсия, и Греция, и Рим, и Вавилон. Все будет уничтожено. И тогда эта гора будет большой, камень будет большой горой. Он займет всю страну. И потом святые Всевышнего примут царство и будут владычествовать от веки, века до века и во веки веков. То есть наступит тысячелетнее царство, а потом будет новая земля, на котором будет обитать правда. Это история, будущая история человечества. И вот Иоанн видел, писал то, что было, и то, что он видел во время Диоклетиана. В конце первого века нашей истории он писал не только 19 столетий вперед до нашего времени. Он видел и конец тысячелетнего царства. Он видел до новой земли, до нового неба, что будет наперед. Поэтому, если сегодня люди сильно переживают, что будет на Ближнем Востоке, что будет с Третьей мировой войной, чем кончатся все эти проблемы, что будет, когда уйдет немецкая марка, когда изменятся законы, все это с одной стороны нас волнует. С другой стороны, мы ожидаем Иисуса Христа. Мы знаем, что есть возможность избежать всего этого и быть готовым к пришествию Христа через восхищение Церкви. Поэтому нам, с одной стороны, хорошо знать и историю народов нашего мира, для того, чтобы видеть, как точно Господь предсказывает наперед историю и как точно она исполняется. Но нам оно не так важно. Мы не можем отделиться полностью от политики нашей страны. Мы зависимы от политики, от промышленности нашей страны. Зависимы мы и от свободы совести, но с более мы зависимы от Бога и наше жительство на небесах. Поэтому не будем падать духом, как многие люди, которые не имеют надежды. У нас всегда еще есть надежда. Мы ожидаем Иисуса Христа, который скоро придет и избавит нас от всего этого. И главная наша задача – быть готовыми. Христос говорит своим ученикам, чтобы они бодрствовали и молились, дабы сподобиться избежать всех грядущих событий и предстать перед Сына Человеческого. А случиться должно еще много. Об этом мы будем еще в будущем говорить. Сегодня же мы хотим благодарить Бога за то, что мы граждане невидимого государства, за то, что наш Царь вечный, ему не будет конца, и что мы имеем такого великого Бога, этого великого Царя царей, нашим Небесным Отцом. И как хорошо, что мы граждане неба. Мы имеем и земное гражданство, и как граждане этой страны мы хотим подчиняться человеческим установлениям. И в то же время, написано в Библии, нам нужно более слушать Бога, нежели людей. Дал бы Господь нам много силы, чтобы быть Ему послушным, чтобы быть готовым к Его пришествию, и чтобы быть готовым к нашему переселению на небо. Аминь. Об этом мы будем молиться. Дорогие друзья, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа. Тема нашего сегодняшнего вечера – это подготовка спасения или жизнь и дело спасения Иисуса Христа. Все эти вечера мы больше говорили о том, что нам повествует Ветхий Завет. Сегодня мы перейдем на порог из Ветхого Завета в Новый Завет и много будем говорить о личности Спасителя мира, почему Он пришел, почему был дан закон, и почему через закон никакая плоть не может спастись. Жизнь и смерть Иисуса Христа относятся к ветхозаветнему времени. Хоть Евангелие, которое повествует нам о жизни Христа, написаны в Новом Завете, но порогом между Ветхим и Новым Заветом является смерть и вознесение Иисуса Христа и сошествие Духа Святого. Со смертью Христа кончается Ветхий Завет. А сошествием Духа Святого начинается Церковь Христова, и здесь начинается Новый Завет. И вот Библия повествует нам, что у Бога все происходит в определенное время, которое Он сам усматривает. Мы это говорили и в прошлый вечер, когда говорили о царствах мира сего, что Он поставляет, Он смещает, Он определяет времена и границы, и пределы обитания и существования каждого государства, но и в плане спасения все усматривает Бог. В 4 главе послания Галатам, в 4 и 5 стихах Павел пишет следующие слова. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Когда пришла полнота времени, Христос пришел не случайно, не евреи Его выпросили у Бога, не язычники, но это определил Бог, и цель была – чтобы освободить людей, которые находятся под законом, и всех других, которые находятся вне закона. Я еще раз напомню, что уже раз говорил, что по всей Библии спасение распределено как бы пятью отдельными, или Библия делится на книги Библии, делится на пять частей относительно вопроса спасения. В Ветхом Завете спасение было обещано. Пророки все говорили, Христос придет, это спасение подготовлялось. И сегодня вечером мы много об этом будем говорить, как подготовлялось спасение. А вот на страницах Евангелия спасение исполнялось. Когда Христос громким голосом сказал «совершилось», тогда исполнилось именно это спасение. А в Деянии апостолов это спасение распространялось. Оно и сегодня еще распространяется. А в посланиях апостолов спасение описывается, изъясняется или объясняется, как надо все это понимать и как должно делать в Церкви Христовой. А в книге Откровения спасение завершается. Там показывается последняя стадия. Для чего все это делал Бог? Для того, чтобы люди, которых Он сотворил, были некогда в небе, в Новом Иерусалиме и на Новой Земле, и чтобы то общение, которое люди имели в Эдемском саду, им опять было возвращено, но только не на нашей земле, а на Новой Земле.
И вот в книге, книга Библия говорила нам много о том, как Господь через израильский народ хотел это спасение, которое возвещали пророки, передать всем народам мира. Но народ израильский стал хуже других язычников. И они вместо того, чтобы это спасение возвещать другим народам, стали гордыми людьми, и других людей, язычников, почитали нечистыми псами и обособились, и они ни на своего назначения не исполнили. И вот Господь на протяжении всего Ветхого Завета готовит это спасение. То есть многие места Библии говорили уже издревле о том, что придет Спаситель мира, потому что через закон невозможно спасти человека. Первое обетование в книге Бытие в 3 главе, в 15 стихе было людям дано примерно за 4300 лет до рождения Иисуса Христа. То есть это где-то 6000 лет тому назад. Люди получили первое обетование, и там было сказано, что этот Спаситель мира должен быть человеком от семени жены. То есть он будет рожденный женщиной, он будет человеком. Спаситель будет не ангелом, а будет человеком, как мы все. Немножко позже, 2300 лет до рождения Христа, во время Ноя, Господь говорит в Бытие 9 главе в 26 стихе, что Сим или потомки Сима будут иметь особое благословение. И это было пророчество о том, что Спаситель будет семитом. То есть он будет не от Хама, он будет не и от Афета, а будет от Сима. 1900 лет до рождения Христа Господь обещал.